Лущинская удивляется.
Все.
Добрый день, дорогая Пермь. Здравствуйте, уважаемые пермяки. Я Ирина Калущинская. Мы продолжаем цикл эфира, посвященных медицинской помощи и системе здравоохранения. А мы точно знаем, что это не только разные вещи, но и сильно противопоставленные друг другу. У меня в гостях замечательный врач, один из самых известных хирургов нашего края, кандидат медицинских наук, доктор Раев Александр Борисович, заведующий хирургическим гинекологическим отделением МСЧ, да, МЧ номер 9. И разговор у нас вот о чем. Мы пациенты, вы врачи, мы болеем, вы хотите нам помочь. Между нами сидят какие-то люди, которые здорово мешают нам выздоравливать, а вам помогать нам вернуть здоровье. Другими словами, дорогие пермяки, речь идет о так называемой системе обязательного медицинского страхования. Я вам должна сказать, Александр Борисович, здрасте, прежде всего.
Добрый день, Ирина Владимировна.
Я занимаюсь темой здравоохранения более 30 лет. Вот убейте меня, я не понимаю, зачем в условиях российской жизни это ОМС. Вот почему мне, профессиональному пациенту, почему мне хорошо от того, что эта система есть? Даже мне кажется, что она мне мешает. Это вообще что? Это вам, вот вам это зачем? Это с какой целью все это делается?
Ирина Владимировна, как всегда, ведь цели благие. Вот. И когда создавалась эта система ОМС, предполагалось так, что за каждым пациентом пойдут деньги в то медицинское учреждение, которое выберет пациент. Естественно, пациент старается выбрать лучшее медицинское учреждение, лучше оснащенное, где, скажем, больше квалифицированных врачей, где ему окажут квалифицированную помощь. Естественно, это ЛПУ будет получать и соответствующее вознаграждение, ну, то есть финансирование. Вот. Чем больше пациентов, тем больше финансирования. Какие-то другие лечебные учреждения, которые, скажем так, ну, не на очень качественном, не на очень хорошем уровне осуществляют медицинскую помощь, они будут игнорироваться.
Замечательно. А если в районе только одна районная центральная больница, и дальше что?
А дальше кому как повезет.
Хорошо.
Вот. Но на сегодняшний день, по крайней мере, районных, в районы вы имеете в виду города или Пермского края? Города или Пермского края?
Я говорю про граждан Российской Федерации, проживающих в городе Перми, в селе Усть-Черное Гаинского района, в городе Лысьвы или село, условно говоря, Фоки Чайковского района. Какая разница?
Ну, больше повезет, конечно, тому, кто живет ближе к центру.
Ага. Вот.
Да,
Ну, система-то для всех одинаковая.
Система для всех одинаковая, но она, к сожалению, многое не учитывает. Не учитывает наши дороги, не учитывает наши протяженности, не учитывает характер и структуру пациентов, и каким-то образом, что сконцентрировать вот эти вот районные, вернее, небольшие населенные пункты вокруг какого-то центра. Ведь раньше было очень здорово, когда работала в советские времена. Я не из-за каких-то ностальгических дел, я в свое время был, извините, антисоветчиком, но тем не менее я не могу огульно все охаивать. Вот. Была доступность в каком плане? Я неоднократно, например, сам летал на вертолетах. Была санавиация.
Конечно.
Да, особо денег не жалели, не считали. Мы в самые отдаленные уголки либо сами забирались, либо если мы там работали, то мы на себя вызывали квалифицированную помощь. Конечно, очень здорово. О чем говорить? Был транспорт соответствующий. Как-то вот все в комплексе это нивелировало вот то, о чем вы говорите. Вот удаленность или невозможность.
Ну, то есть люди, которые занимались советским здравоохранением, они видели, у них где-то дома или в кабинетах, где-то на стенке была карта этой страны. И они предполагали географию этой страны и где вообще у нас, откуда, куда, сколько километров, так ведь? Сегодня людей, которые занимаются финансированием здравоохранения, есть такое впечатление, что они не знают, в какой стране это происходит или как.
Нет, самый острый вопрос — это как раз вот финансирование здравоохранения. Угу. Значит, система МС подразумевает оплату того или иного страхового случая для той или иной больницы или поликлиники. И все было бы ничего, если бы не возникли между системой, скажем, территориальными фондами обязательного медицинского страхования и лечебными учреждениями такие финансовые прокладки, как частные страховые компании.
Это я вообще не понимаю.
И вот тут денежки начинают считаться.
Ага.
Вот, каким образом? Таким, что совершенно жуткие штрафные санкции. За что? Не за качество лечения, не за высокий профессионализм. Вот, чтобы не быть голословным, что я такой вот
умный
или вредный, вот, или еще что-то. Значит, серьезная организация, которая называется Счетная палата Российской Федерации, да? Например, в 2015 году они выступили с критикой страховщиков, и в их сообщении говорилось, страховщики штрафуют больницы и поликлиники не за настоящие нарушения, а за то, например, что в записи врача диагноз написан неразборчиво, или запись врача неинформативна, или посещение необоснованно, и штрафные санкции достаточно серьезные.
Или написана аббревиатура.
Аббревиатура.
Вот, например, ИБС, а не ишемическая болезнь сердца. Везде можно ИБС,
значит, если
кроме этих бумажек.
Значит, если кардиолог придет проверять кардиолог, ему объяснять ничего не надо будет. Вот, если придет проверять, извините, проктолог, ни в коем случае не хочу умолять, что проктолог не знает, что такое ИБС, но ему будет, наверное, немножко сложнее эту аббревиатуру
оценить. А зачем проктологи контролируют кардиолога? Вы меня не пугаете. Я хочу, чтобы с кардиологами было все в порядке.
Это хороший вопрос, но не по адресу. Абсолютно.
А гинекологов кардиологи контролируют?
Да. Кардиологи, терапевты. Вот, опять же, сошлюсь, например, вице-мэр по вопросам Москвы, по вопросам социального развития Леонид Печенков говорит, что работают в штате страховых компаний, ну, не совсем, может быть, согласен, не все, но неудачники или несостоявшиеся врачи. Вот. И кто проверяет? Вот от «Единой России» Сергей Дорофеев, казалось бы, «Единая Россия», почему нет? Предложил. Значит, чтобы экспертизу независимую проводили некоммерческие организации. И, в частности, скажем, сообщество профессиональное. Да. Значит, чтобы экспертами в страховых компаниях, значит, работали, допустим, представители Российского кардиологического общества или Российского общества неврологов. Ну и дальше по списку, сколько угу. есть. Но там работают профессионалы высокого класса. Вот. Значит, сослаться можно на Леонида Логвинова, который входит в список экспертов при Московском городском фонде ОМС. Кто, например, сможет проверить мою работу? Только человек с похожим уровнем и компетенцией. При этом сам Леонид Логвинов возглавляет Московское городское общество урологов.
Да.
То есть ревизоры, которые могут быть членами врачебных объединений. Эти ревизоры. Понимаете, то есть, допустим, меня проверяет, скажем, гинеколог, такой, скажем, с определенным стажем, с определенной компетенцией. Вот, и если, извините, он находит мой
косяк... Патруль к вам пришли.
Да.
Вот пришел Михаил Михайлович, вот есть вопрос будет? Когда он скажет, Саша, ты что сделал?
Значит, если я накосячил, я от Михаила Михайловича патруля, вот, несмотря на наши взаимоотношения, дружеские, товарищеские, теплые, и я получал от него, вот, и я это дело получу заслуженно. Либо он скажет, нет, ты знаешь, здесь у нас сделано все, давай будем бодаться с страховой компанией, поскольку они здесь не правы, и штрафные санкции здесь совершенно неприемлемы. Вот это одно из основных, чтобы экспертизу вели. Вот я неоднократно общался с зарубежными коллегами в Америке, в Англии, несколько раз в Израиле, вот когда там проходил стажировки. Значит, не содержатся вот эти вот финансовые прокладки, и наемники непонятной квалификации. Значит, возникает какой-то эксквизитный случай, там, не дай бог, летальный еще, приглашается авторитетный специалист в этой области. Он может быть ученый, может быть практический врач, но он авторитетный специалист. И он разбирается. Все, и его заключение является верховным и приемлемо, скажем так, провинившейся стороне. Это эксперт, это профессионал в своем деле. Но когда меня проверяют не мое профессиональное, скажем, не мой профессиональный уровень или качество моей лечебной работы, или качество моих операций, или моих коллег, значит, люди, которые, ну, несоизмеримо далеки от самой специальности, я про квалификацию не говорю, может быть, он хороший терапевт, может быть, он хороший кардиолог. Вот, вполне может быть. Но почему он меня проверяет, гинеколога? Как он может оценить? И качество лечения не оценивается.
О, и смотрите, что получается. Здравоохранение оказывается в нашей стране совершенно уникальной отраслью. Невозможно представить, чтобы, допустим, к моторостроителям пришел контролировать качество моторостроения, ну, очень хороший специалист по тяжелой артиллерии.
Абсолютно
это
верно.
Невозможно. Абсолютно. Потому что если это такую комиссию для контроля кто-то организует, то тот, кто это придумал, немедленно пойдет в систему здравоохранения, конкретно к психиатрам. Почему? Значит, невозможно представить себе, чтобы специалист по растениеводству смотрел, как производится свинина или говядина, или перепелов. Это невозможно, потому что это идиотизм. Это считается идиотизмом в любой отрасли, кроме здравоохранения. И это первый вывод, к которому мы пришли. Короче, нужен врач.
Вы понимаете, что нас еще вот, что и меня, и моих коллег больше всего выводят из себя. Значит, я как заведующий отделением, ну, отвечаю за работу, естественно, основное мое — это лечебная работа, чтобы была оказана квалифицированная помощь, чтобы пациенты выздоравливали. Причем, кстати, в отношении выздоровления пациентов. Значит, у нас такая установка, не нами установленная, что, допустим, после операции, скажем, эндоскопической, я пациента должен держать на кроватке не меньше 4 дней.
Зачем?
Продержу 3 дня. Не получим мы 100% того, что мы потратили. Не получим.
Подождите.
Вот, я должен держать человека.
Эндоскопическая операция у вас — это сутки, ну, двое максимум. Так, 4-то зачем?
Да, конечно. А вот не знаю, ни у кого такого, вот такой вопрос возникает, но ответа ни у кого нет. Зачем? И я начинаю убеждать этого человека, что он все-таки не то чтобы неизлечимо болен, но вот как-то, чтобы было ему лучше, надо ему управляться на кончике 4 дня. Или консервативное лечение, допустим, не требующее оперативное. Вот поступила дама с угрозой прерывания беременности. Где-то за 2-3 дня мы сняли угрозу. Все, перспективы хорошие, оценили. Нет, не меньше 6 дней.
Чтобы она лежала и переживала?
Вот, да, чтобы она
нахваталась. Что у нас на самом деле, на самом-то деле у меня что-то не так.
Вот, да, наслушалась чего-нибудь, где-нибудь как-нибудь, испортила себе настроение, там, значит, и завела свою спокойную матку, вот, и все, отсюда следующее. Нет, ну, я убеждаю, что вот не меньше 6 дней, дорогуша, только после этого ты можешь быть здоровой. Хотя, в принципе, я безболезненно. Это и экономия, не потому что это экономия же. У меня на этой койке может прилечиться еще один человек.
Конечно.
Вот. Что еще выводит из себя? Значит, я постоянно проверяю истории болезни. Значит, список. Вот страховая компания такая-то, там такая-то, такая-то требует истории на проверку. Значит, по структуре моей проверки идут, ну, вернее, в процентах, скажем, процентов 10-15 у меня уходит на то, чтобы оценить качество лечения. Вот. А все остальное уходит на то, чтобы я посмотрел, так, здесь подчеркнуто или нет, здесь хронология соблюдена или нет, здесь разборчиво написан диагноз там или какое-то пожелание или нет. Вот потому что именно за это, именно это контролируется. Затем существуют такие такое понятие, как стандарты лечения. Ну, их тоже не боги сочиняли. В конце концов, вы знаете, я отнюдь не без мании величия, но как-то я уже могу оценить. И мое мнение, да, мое мнение совпадает с мнением многих моих коллег, что вот эти вот составляли люди, может быть, достаточно далекие от практики. Там есть масса... Вот такая-то болячка, стандарт лечения такой-то. Первое, второе, пятое, десятое. Вот все надо выполнить. Из этого первого, второго, пятого, десятого... От пятого до десятого не нужно. Ну, совсем не нужно. Это не влияет ни на качество лечения, это не влияет на постановку диагноза, это не на прогноз, ни на что. Не надо. Зачем тратить? Больницы же сейчас оплачивают. Это денежки больницы. Вот, извините, в которой мы живем, в которой мы заинтересованы, что наша больница эти деньги получала. Вот. И вот эта вот ситуация просто, ну, какая-то совершенно дикая.
Скажите, пожалуйста, вот я... По вопросу ОМС, вот эта тема, да? Вот я эту тему знаю, грех сказать, 21 год. Первый же скандал описан мною. Первая посадка в ОМС описывала тоже я. И я очень хорошо помню все, как начиналось. Это всегда было с какими-то скандалами, с финансовыми аферами, с какими-то безобразиями бесконечными. И вот, пожалуйста, с одной стороны идет сокращение ЛПУ, там коек, врачей, безумное, значит, сокращение, при этом голод страшный, вы знаете, какой голод врачей. И при этом время, вот то, что говорите, распыляются деньги, ну, просто из-за профессионального менеджмента со стороны этих самых ОМС. У нас сейчас будет реклама, нам будет счастье, и мы пройдем.
Калущинская удивляется.
Александр Борисович, значит, у меня вот какой... вопрос. Есть такое понятие уникальный исполнитель. Вот если есть какой-то уникальный специалист по строительству космодромов, и тогда можно, наверное, не устраивать конкурсов, да, чтобы дать эти заказ от государства. А вот ОМС, вот в чем такое уникальное в этом самом системе ОМС, что никто, кроме него, не может делать то, что они делали. Это вопрос такой поднимался.
Можно я, опять же, сошлюсь на авторитетного человека? Угу. Это сенатор Сергей Калашников. Ага. Значит, был круглый стол, обязательное медицинское страхование, нужно ли что-то менять. И Калашников задал вопрос, в чем уникальность фонда ОМС? Какие задачи может решать только он один? Ответа не дал ни один из участников.
Какая прелесть!
Да, сенатору осталось только констатировать, все звенья сегодняшней системы здравоохранения заинтересованы в том, чтобы человек болел много и долго. Это выгодно всем? Невыгодно только обществу и людям, и никто ничего менять не хочет, всех все устраивает, кроме пациента. Давайте сразу договоримся, базовое страхование – это когда от ангины лечим, а на лечение сердечно-сосудистых заболеваний, извините, нет денег. Вот. Хотя вот заметьте то, что мы говорили про Советский Союз. В 1978 году на конференции в Алма-Ате ВОЗ признала наше здравоохранение лучшим в мире.
Это я помню хорошо. Это еще Сергей Германович любил вспоминать это место. Это действительно так оно и было. Да.
А дальше вопросы финансирования, опять же, если к ней вернуться. Значит, недофинансирование, вы знаете, 2,5 миллиарда.
О, а вот это очень интересно. Я тут... Где-то, в начале недели, смотрю, лежит одна из пермских газет. И там интервью с руководителем ОМС с дивным заголовком «Финансирование более чем достаточное». Вообще у нас 26 миллиардов финансирования, и прокуратура сказала: «Ребята, у вас недофинансирование на 2,5 миллиарда. У вас куча больниц, на зарплату денег не хватит».
Аналогию хотите?
Это же ужас.
Аналогию хотите? Ага. А мечты сбываются только у кого?
Да.
Вот только у них. Все?
Так вот скажите мне, пожалуйста, как это может быть так?
Значит, существует...
Секвестр как... туда-сюда, пятое-десятое, все, 26 миллиардов. И выяснилось, что 20,5 миллиардов коту под хвост. Это... А куда деньги-то делись? И что, почему это вообще произошло?
Да, любопытно всем, куда делись. А как они делись, это понятно.
Ну, давай.
Значит, существуют так называемые базовые тарифы.
Так,
вот, допустим, тарифы. Есть болячка. Так. Значит, лечение этой болячки, ну, усредненно стоит. Есть база. Базовая вот какая-то сумма. Значит, есть болячка. Лечение этой болячки стоит. Базовую сумму умножают на коэффициент. Либо сложности этой болячки, либо сложности методов ее лечения. То есть коэффициент может быть единица, может быть больше единицы. Чаще он значительно меньше единицы. Вот. И, значит, на этом экономится очень много.
Но деньги. Это все очень
более
условно.
Того, значит, коэффициенты плавно снижаются. Я вот боюсь вам перебрать. Значит, на сегодняшний день он 19 тысяч, базовый тариф. Значит, где-то год или два назад он, по-моему, был 24 тысячи. 22-24 тысячи. Ага. И плавненько вот он ползет вниз. Ясно, что если умножить базовый тариф на единичку или еще коэффициент меньше единички, то, соответственно, сумма какая-то вот вам и сэкономилась.
Ага.
Вот. Затем, на чем бы больница могла экономить тоже, если вернуться, скажем, к стандартам вот этим. Значит, то, что не нужно, вот приходит эксперт, ему не надо быть гинекологом, пускай он, скажем, у нас травматолог, там, окулист. Вот. И берет бумажечку, на ней написано, эта болячка лечится так, вот где стоит столько-то пунктов. Опа, у вас нету здесь анализа крови на третьи сутки. Да не нужен он мне. Ну ладно, все равно надо. Значит, денежка отсюда уходит, опять же, и из больницы. Вот. И все намертво, понимаете? Возможно, вот тоже за границей, да, там тоже стандарты есть, безусловно. И стандарт, кстати, штука очень хорошая, если он грамотно написан, он защищает врача. Вот да, я по стандарту пролечил, не получилось. Вот больной либо инвалидом стал, либо выздоровел, либо помер. Но я придерживался этого стандарта. Вот наши стандарты как бы... обещают быть лучше. Вот. И еще Петр I в свое время говорил, не держись уставу, аки слепой плетня. Вот. Если да, видишь какой-то разумный момент, пожалуйста, отклонись. Вот здесь я не берусь говорить вот, по российскому здравоохранению. Например, на Западе можно отойти от стандарта. Значит, если у тебя есть ссылка на авторитетный источник. Вот есть, допустим, там журнал «Ланцет» там, или еще там 2-3, авторитет, да, ты можешь отойти от стандарта. Но когда придет меня, опять же, офтальмолог, да простят меня офтальмологи, вот привязалась она ко мне.
Ну да.
Проверять, они же не будут интересоваться. А вот интересно, почему, какой журнал я читал авторитетный, что я взял да изменил вот, в этом стандарте что-то.
С офтальмологом вот хороший пример.
И вот вам штрафные санкции. А штрафные санкции очень суровые и очень серьезные.
Ну, это, говорит, по принципу, говорит, приходит офтальмолог, да, говорит, вы, говорит, гинеколог, говорит, нет, говорит, ну, посмотреть могу.
Да.
Вот это, кстати, это самый контракт. Понимаете, вот грех, конечно, иронизировать, но у меня недавно рассказывал очень сильный хирург в Закамске, там лет 40, потрясающий настоящий, такой настоящий, ну вот, типа вас, вот, такой непрерывно режущий. Так вот он сказал, за что оштрафовали врача по поводу смерти человека. Здесь информация... Пройдет у нас информация, пойдет, и мы пройдем дальше.
Калущинская удивляется.
Значит, доктор Ямраков, выяснили, что мы друг друга знаем этого человека.
Была замечательная статья, я ее читал.
Да, это прекрасная была статья по поводу ОМС. Называлась «ФОМС. Птица хищная». Вот, так вот, пример... Поступает человек очень старый, очень больной, с очень тяжелой ситуацией, связанной с кишечником. И человек, операция не помогла, человек погибает, и нет ни одного человека в контролерах, которые сказали бы, что вот он называется, ну вот строк пришел. Все, врачи сделали все в порядке, все нормально, претензий к врачам нет, оштрафовали врачей. Вопрос, за что? Значит, а вот это была срочная госпитализация, то, что называется, с машины на стол. Так вот, в документах не было анализа кала. Вот как раз, что нельзя было взять этот анализ, вот поэтому вообще-то человек поэтому и помер.
Вы знаете, в отличие от Немировича и Данченко, скажу, верю.
Вот, так вот, получается, вот это вот самое, вот это глупая, чудовищная эта история. И что с этим дальше делать? Ну, вот то, о чем мы говорили, пока был информационный блок. У нас получается, мы придем к очень тяжелому моменту. Вот с 1 октября были убиты стимулирующая часть зарплаты, да? Поэтому человек, врач, смотрит на часы. Время, за которое он получил зарплату, исчерпано. Он ни одной минуты не остается на работе, поднимается и идет домой.
Бежит в кормушку какую-нибудь, в частную клинику, или там будет консультация, или операция.
Ну, потому что иначе он умрет от голода, потому что 12 тысяч рублей, ну, это же невозможно. Вот. И получается, что стимуляции этой нету. Врачи со своего рабочего места в государственной муниципальной больнице уходят. И это ведь вообще-то ужасно. И есть термин в Всемирной организации здравоохранения, какой-то страшный.
Синдром.
Вот, да, вот.
Синдром профессионального выгорания.
Вот. Синдром профессионального выгорания. Вот это что? Как это точно говорится?
Вы знаете что? Вот с моей точки зрения, это когда врач, ну, извиняюсь, становится не то чтобы пофигистом, где-то близко к тому. Что когда уже пациент ему не друг, брат и товарищ. Когда у него нет энтузиазма. Когда у него нет куража. Когда, как вы действительно говорите, быстрее бы прошло рабочее время. Ну, это уже, скажем так, крайняя степень. Но потихонечку к этому приближается. Дело в том, что ВОЗ, когда, значит, возникла вот такая вот система, не система, а, скажем так, болячка даже ее можем назвать, синдром профессионального выгорания, значит, на первом месте в мире врачи.
Врачи. Ну, ведь это же... Ну,
понимаете, это просто...
Нет, ну это стрессовая работа, в принципе. Понимаете, что получается?
Она, понимаете, что да. Она пускай будет стрессовая. Но дело-то в том, что, ну, не знаю, я, например, ну, очевидно, у меня характер такой. Я люблю адреналин в работе. Я люблю стрессовую ситуацию в самой вот работе, когда какой-то...
Кураж хочется.
Кураж. Действительно, вы знаете, удовольствие, особенно если ты справляешься с этим. Вот это удовольствие, вот ради чего можно было бы сказать, скажем, раньше. Вот ради чего стоит работать. От этого куража не один день, под ним приподнятое настроение и хорошее. Вот. Сейчас потихонечку, я не только про себя говорю, а про многих коллег, вот, да, наступает у них вот такое профессиональное выгорание. У кого-то более заметно, у кого-то менее заметно, но товарищи идут верной дорогой. А, скажем так, вот все то, что нас к этому приближает еще, ну, скажем так, пациенты, ну, не всегда правы, хотя презумпция виновности врача, она всегда. Как бы это нам действует немножко на нервы. Значит, страховые компании, ну, просто бесят и выводят из себя. Я согласен, приди ко мне. Да, мы могли бы быть союзниками. Это не вопрос, я не оголтел против них. Вот. Ну, приди ко мне, профессионал, ткни меня носом и скажи, вот твои сотрудники сделали не так, ты сделал не так, чисто профессионально. Ну, черт с ним, там что-то неразборчиво, ты мне потом объяснишь. Вот. Все. И я вам больше скажу. Да, я с удовольствием с ним побеседую. Может, даже я обогащусь от него чем-то, и потом я не повторю эту
ошибку. Слушай, ведь понимаете, в чем дело? Я как-то в силу своих преклонных лет и большого опыта изучения деятельности разных контролеров, знаете, что мне кажется? На самом деле ведь можно гораздо проще работать этим ребятам. А зачем им вообще брать там 12 сотен этих самых врачебных историй? Ведь проще договориться с ЛПУ, говорит, ребята, мы вам сейчас 15% снимем. И мы заработаем, и у нас все в порядке.
Ирина Владимировна, чувствуете, что вы профессионал в коррупционных вопросах?
Да как не то?
Значит, что я вам
только
хочу
и делаю, что пишу об этом. Понимаешь, в чем дело? Ну вот, значит, предположим, вот я прихожу и говорю, слушай, Александр Борисович, 15%, так? Я тебе вот на 15% штрафую, да?
Я оставляю в покое.
Вот, и выпьем, закусим, и разнеслись.
Да не вопрос.
А вы мне говорите, Ирина Владимировна, да ну-ка тебя. Вот не хочу я, у меня столько нарушений нет, я точно знаю это. Я не согласен ни с какими 15%. Считай, смотри сам, тогда я посмотрю.
Да, так
я-то
вот
так внимательно посмотрю,
конечно,
буквы,
так
что
дело,
ты мне и 15 отдашь, и 20 отдашь, и больше. Вам не кажется, что это разговор о том, сколько на лапу страховиков весь этот контроль?
Миллиарды. Это исчисляется не миллионами, а миллиардами. Вот. И я вам что хочу сказать. Мой бывший главный врач, к сожалению, нынче покойный, мне это рассказывал. И вот в интернете, пожалуйста, это можно найти. Из Томска один из главных врачей, москвичи, главные врачи, да, рассказывали, как вот с ними пытались договориться. Вот мы проверили 200 историй, вот 1 000 000 рублей тебе штрафу. Согласен? Не согласен? Так мы еще 2000 проверим. Тогда уже это будет не миллион и так далее. Вот. Ну, это я могу транслировать со слов вот тех людей, которые с этим непосредственно
сталкивались. Это лихие 90-е. Ну, то есть мы пришли к вашему ларек, и сейчас я тебя буду
крышевать.
Да.
Вот. Но, значит, ситуация вот такая. Вы понимаете, вот был круглый стол тоже, и письмо, да, письмо было. Письмо, кстати, очень хорошее, от Дарьи Эйсфельд и Валерий Александрович Черешнев.
Да,
как
да,
раз
да,
мы,
да.
На эти темы. Вы знаете, мы просто оживились. Если такая могучая величина, как Черешнев,
да,
Александрович, а он, извините меня, и ученый, он академик двух академий, и медицинских,
да,
наук,
да,
и большой академии, плюс в Госдуме возглавляет комитет по науке. Вот, и, значит, был в свое время и практикующим доктором. Вот, уж если они также подняли такой вопрос, ну, это уже говорит само за себя. Вот, это получается, еще раз говорю, финансовая прокладка. Если бы как-то это не было в такой уродливой форме...
Ну, прошло вот, не так много времени. Я помню, Даша молодец, конечно, потрясающе, с академиком Ченичным потрясающую сделали штуку, но времени не так много прошло после того, как было написано это письмо, но результата пока еще нет.
Вот они и там.
И что будем делать?
Я вам хочу сказать, ну, может быть, УФН как-то встрепенется.
О!
Может быть. Я вам хочу сказать, у нас идет соревнование. У нас идет капиталистическое соревнование. В чем? Значит, проверяют. Так, указали, но сам ткнули, здесь не подчеркнули. Здесь запятую. И хронология. Ну, хронология, конечно, она, в принципе, нужна здесь.
Конечно.
Ну, случайно поставили не туда, то, ну, поставили. Вот. Все, исправили. Значит, в течение месяца, полутора, бах, выплывает новое. Ага, а вот здесь вы не подчеркиваете. А почему вы здесь не подчеркиваете? Надо подчеркнуть. Начали подчеркивать. Ага. А здесь вот надо бы еще один дневничок. Почему не писали дневничок? Возникает вопрос. А почему вот придите и скажите, так, ребята, надо в такой-то последовательности, так, по такому-то алгоритму все это дело оценить, и все, и мы от вас отстанем. Нет. Значит, поймали за хвостик где-то что-то и ждут. Значит, здесь как бы штрафные санкции свои получили. Ага, а теперь давайте будем дальше.
То есть за одно и то же судят.
Да, у нас задача как бы все предусмотреть, а вылетают такие вещи, которые, ну, не предусмотришь. Ну, хоть ты убейся. Вот, понимаете?
Значит, смотрите, что у нас получается. Конкуренция ЛПИ... Нет, и быть не может. Ну, может быть, в Москве. Ну, может быть. И даже в Перми нету. О, вот я нашла. Вот не поверишь. Я нашла терапевта. Прикинь, доктора, который придет домой с кардиографом сделать анализ крови на сахар, в случае чего поставить капельницу, постукать, подавить, послушать, дал рекомендации, все, что характерно, рецепты правильные, потом через каждый день звонит, спрашивает, как для чего ли.
Это частный доктор?
Это муниципальный
доктор. Муниципальный? Это вы сериалов насмотрелись?
Нет, это живой терапевт.
Все еще живой?
Я нашла терапевта. Мне три главных врача искали терапевта и нашли. Не скажу где. Потому что за впервые с 79-го года я увидела терапевта, какой он должен быть. Mm-hmm. Если взять во внимание, что мальчику 35 лет, это, по-моему, это наша единственная надежда. Александр Борисович, сидят финансовая, контрольная, какая-то оперативная контора, которая, от которой толку по части доступности медицинского помощи и качеству, ну, толку никакого. Тут эти еще прокладка, эти страховые компании. Безумие все это. Кричат все, кричат врачи, общественные деятели, уже плачут пациенты. Ну вот еще ОНФ включилась, ну просто насмерть, значит, впряглась в это дело. Вот у нас ведь так-то жить нельзя.
Как это? Мы же живем.
Нет, так можно только умирать.
Нет, это вы цитируете уже, извините, Каштанку.
Да.
Как дальше жить нельзя, надо удавиться.
Так вот, нет, умирают на самом деле, действительно. Беспощадно.
В прошлом году я похоронил 5 своих коллег.
Ой, не надо мне говорить.
5
я
коллег,
вспоминаю, да.
Которые, или
вообще,
моего, или
смертность врачей в каком-то странном еще возрасте колоссальный, потому что, ну, сжирает стресс. Это ужасно просто. Понимаете, так жить нельзя, так можно только умирать. Я не знаю, что должно сделать, кто. Ну, я не знаю, бровь поднять, что ли, должен Владимир Владимирович.
Он же... понимал. Он
и
понимал. Он же говорил о том, что надо с этим разобраться. Ну, вот.
Значит, вот другим у нас с вами нет никаких вариантов. Мы будем в этот камень капать и до тех пор, пока не растрескается.
Вы понимаете, что мы в самом худшем положении. Практически, врачи, мы лицом к лицу с пациентом. И то, что, допустим, негатив в здравоохранении, выливается на врача, к которому пришел этот пациент. Хотя хороший, может быть, врач ни сном, ни духом, но весь этот негатив льется на этого доктора.
Александр Борисович, эфир закончился. Спасибо большое. Мы еще раз понимаем, что и пациенты, и хорошие люди среди политиков, и врачи правы. Эту поганую систему нужно менять кардинально. И будем мы тогда здоровы, как Дмитрий Медведев нам и вот сказал, говорит, будьте, говорит, здоровы. Вот тогда будем здоровы. Спасибо большое.
Спасибо.
До свидания.
Всего доброго.